Глава 20. В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему. «Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена. Надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее», — сказал он, улыбаясь.
— А что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам.
— Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире, — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно. И потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. Он еще приятнее улыбнулся. — Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и на ужин. Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то Бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карты и для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть. «Только не поздно, граф, ежели смею просить. Так без 10 минут в 8 смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение». Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо 8 без 10 минут приехал к Бергам в 8:15. Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей. В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью кабинете сидел Берг с женой. Берг в новеньком застегнутом мундире сидел возле жены, объясняя ей, что всегда можно и должно иметь знакомство людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. «Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов».
Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами.
«Мои товарищи теперь еще ничто, а я на вакансии полкового командира. Я имею счастье быть вашим мужем».
Он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра.
«И чем я приобрел все это? Главное — умением выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, что надо быть добродетельным и аккуратным».
Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины — быть мужчиной. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты. Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.
«Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей», — сказал он по бессознательной для себя филиации преемственности идей.
«Да», — отвечала Вера, — «я совсем этого не желаю. Надо жить для общества».
«Точно такая была на княгине Юсуповой», — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку. В это время доложили о приезде графа Безухова. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения.
«Вот что значит уметь делать знакомства», — подумал Берг. «Вот что значит уметь держать себя».
«Только, пожалуйста, когда я занимаю гостей», — сказала Вера, — «ты не перебивай меня, потому что я знаю, чем занять каждого и в каком обществе что надо говорить».
Берг тоже улыбнулся. «Нельзя же. Иногда с мужчинами мужской разговор должен быть», — сказал он.
Пьер был принят в новенькой гостиной в которое нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка. И потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя. Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надобен и мужской разговор, перебил речь жены, затрагивая вопрос о войне с Австрией, и невольно с общего разговора соскочил на личные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе, и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что разговор был очень нескладный, и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, вечер был начат очень хорошо, и что вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами. Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршания платьев и поклонов. Все было как у всех. Особенно похож был генерал, похваливший квартиру, потрепавший по плечу Берга и с отеческим самоуправством распорядившийся постановкой бостонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреевичу как к самому знатному из гостей после себя. Старички со старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, все было совершенно так же, как у других.